все равно мы должны здесь сдохнуть, а этот еще молится.
Зачем?
Для чего молитва?
Там, на воле, до лагеря я слышал, что есть верующие и их ссылают, потому что они борются против власти.
У нас в семье религия и суеверие считались признаком отсталости, некультурности.
Что может дать человеку вера вообще, и во что можно верить здесь, я лагере, особого режима, где все мы должны обязательно погибнуть.
Отчаяние все сильнее охватывало меня, жить не хватало сил.
Я решил умереть.
Для родных я давно уже умер, в Москве на их запрос, вероятно, уже дан ответ, не числится.
Решение принято, так жить нельзя.
Я хочу умереть не тогда, когда захочет охрана или уголовники, добьет мороз или голод.
Я хочу умереть сейчас, теперь.
Отмучился и конец.
Может быть, это трусость?
Нет, необходимость.
Бороться за жизнь можно тогда, когда есть надежда.
В особом, нет этой надежды, впереди мученическая смерть.
Ночью я иду к парашам, там выступает балка, она уже испытана многими.
Веревку я украл на работах, обмотал вокруг себя и пронес.
Скорее кончать, а потом меня не будет и хорошо.
Иду по коридорам между нар, мимо старика.
Он стоит и молится по-прежнему.
Кругом спят.
Старик, как всегда, ничего не замечает, он целиком ушел в себя.
Хочу быстро пройти и кончить.
Иду, но старик вдруг оборачивается, шагает ко мне в проход между норами, берет за руку и говорит: «Садитесь.
Вы не один здесь, нас таких много, но с нами Бог».
Я сажусь, а он говорит тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно.
Слушаю старика и вдруг начинаю полушепотом отвечать ему.
Сейчас я ненавижу его, он мешает мне, это не его дело, как я распоряжусь со своей жизнью.
Но он говорит о моей жизни и почему-то знает ее, знает настолько подробно, что это пугает.
Откуда он может знать?
Разговор его спокоен.
Да.
Он понимает, мне трудно.
Я болен, истощен, оскорбление, унижение, голод страшный, но все это можно победить и надо обязательно победить, и если я захочу, то победа останется за мной.
Я озлобленно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти, а он, сжимая мне руку, тихо и спокойно говорит.
Прерываю его, но он продолжает говорить о жизни, о том, что человек не имеет права сам уничтожать ее, а должен сделать все, чтобы сохранить.
И вот наступает минута, когда я уже слушаю старика и начинаю отчетливо понимать, что он неведомыми путями уже подал мне руку помощи.
Ничего не изменилось для меня в особом, но я уже не одинок.
Он не навязывает мне своего Бога, он только упомянул о нем.
Сейчас старик просто помогает мне, и я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу, которой у меня нет.
Я начинаю чувствовать, что этот человек берет на себя все мое безысходное горе и тяжесть лагерной жизни, он понесет это вместе со мной, и я не иду больше к балке и навсегда остаюсь с этим стариком.
Потом я узнаю, что он совсем не старик, а просто прожил несколько лет в особом, и изможден до последней степени.
Одни зовут его Петр Андреевич, другие – отец Арсений, и это имя, образ и жизнь его забыть никогда нельзя.
Отец Арсений открыл новую жизнь, привел к Богу, заново создал мое внутреннее «я».
Поэтому хочу рассказать о нем самое главное, самое основное.
Говорить о нем можно бесконечно, дела его беспредельны, и имя им Господь и любовь, творимая во имя Бога, ради людей.
Помню его слова: каждый человек что-то должен оставить в жизни, построенный своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу, и все это необходимо совершить не для себя, а для человека.
Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или сделанную вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь им радость, и, вспомнив тебя, они призовут Господне благословение.
Неважно, что именно делаешь, важно, к чему ты прикасался, что меняло форму, становилось лучше,
чем было раньше, чтобы в этом новом оставалась частица тебя самого, и все совершалось бы во имя Господа и любви к людям. Но самое главное, — говорила Арсений, — в любом своем делании помогать человеку, облегчать его страдания, молиться за него. Так поступала Арсений и учил тех, кто приходил к нему. Он отдавал самое лучшее, самое сокровенное тепло своей души, веру, опыт исповедания веры, учил молиться и разжигал в соприкасающемся с ним человеке искру божественного. Кто из знающих его забудет дела, совершенные им? Сколько людей пришло к нему и унесло с собой все это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у Арсения. Я пережил все это сам, я видел, как на моих глазах перерождались, созидались и обновлялись души людей, и люди уходили верующими, унося с собой тепло, взятое у него. Вспоминая прошедшее и видя свое настоящее, я и сам начинал передавать людям свет веры, любовь и доброту, полученные от Арсения. Много людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога, и прошедшая мучительная жизнь не казалась им страшным кошмаром, а воспринималась как неизбежное испытание, как путь к Богу. И часто, перед тем как уйти из жизни, эти люди сами успевали осветить своими делами путь другим. Если же человек встречался с Арсением в свой последний смертный час, то и тогда он облегчал его страдания, и уходил этот человек со светлой, успокоенной душой. Дар души, данный Арсению Господом, был так велик и приумножен трудами и жизнью, что, щедро раздавая людям свое богатство, этот человек не беднел, а только увеличивал его, сам не ведая того. Когда он говорил, то ты сам отчетливо понимал, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Он знал, что будет с тобой. Глаза его смотрели открыто, внимательно, ласково. Смотря в них, ты начинал черпать силы и спокойствие, а когда он говорил, голос его убеждал, и человек верил ему и убеждался потом, что он прав. Он был мужественный и сильный во всем, он ничего не боялся в жизни. Бог, Бог и Бог был его знаменем, силой, прибежищем и упованием, и с этим он шел среди тягот, мучений, страданий. В монашестве ему дали имя Арсений, что значит мужественный, и это было символично. Я вышел из лагеря на несколько лет раньше Арсения, много писал ему, а после освобождения разыскал и встретился с ним в старинном русском городке. Небольшой домик, комната, где он прожил последние годы своей жизни, не изгладится из моей памяти. Сколько радостных дней и часов было проведено здесь, разве можно когда-нибудь забыть? Вы входили в комнату Арсения, и первое, что видели, это иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, нерукотворный Спас, Николая Угодника и Иоанна Богослова. Иконы были древнего письма, необычной тонкой работы, перед ними постоянно горели две лампадки, красная и зеленая, стоял хрустальный стакан, в котором всегда было несколько живых цветов. Здесь же, на столике, покрытом белой скатертью, лежали Евангелие, Псалтирь, служебник и очередная миния, на письменном столе, стоявшем у окна, лежали книги богословские, по искусству и древней архитектуре, стихи современных и старых поэтов, технические труды, брошюры и журналы. У одной из стен стоял шкаф, забитый книгами, у другой стены располагался диван, на котором Арсений отдыхал днем и спал ночью. Три удобных старинных кресла дополняли обстановку, на стенах висело несколько картин, подаренных известными художниками, с которыми дружила Арсений. Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана женщина на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было изможденным, усталым и почти серым от страданий, и только в глазах жили убежденность, сила и несгибаемая воля. Портрет был написан до пояса. Фоном картины служил серый барак, на женщине была серо-зеленая телогрейка, коричневая мятая шапка-ушанка. В все это создавало впечатление безысходного страдания человека, но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жив, дух его не сломлен, он живет, несмотря на страдания, ожидание смерти, и ты понимал, что женщина никогда не согнется, не сдастся, не отречется. Сейчас она не мощна, физически раздавлена, но Дух Божий живет в ней и никогда не умрет, и глаза, смотрящие с портрета, рассказывали о шесть этом. Портрет писал большой художник, друг Арсения. Кого изображал портрет, мы не знали, но было известно, что это была духовная дочь владыки Макария, погибшая в лагере. Вернувшись из лагеря, Арсений не стал служить в церкви. Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединенно, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза. Люди приезжали, писали, эта фраза ошибочна, писали очень много, но не в ГДР, а московским духовным детям, привозившим полученные письма. Арсению, в среднем в день получалось 18-20 писем от составителей. Приезжали каждый день не менее 1-2 человек, в субботу и воскресенье приезжали иногда недопустимо много 8-10 человек, и хозяйка дома, Надежда Петровна, в эти дни волновалась за Арсения. Духовных детей было много, и почти каждый приезжал 2 раза в год. В одной из комнат домика Надежды Петровны стояли 2 кровати, на которых спали приезжие, если же народу бывало много, то приходилось располагаться на полу. Свою работу искусствоведа Арсений не забыл и посвящал ей иногда свободное время, но практически этого времени не бывало. Он написал несколько статей, но не смог опубликовать. Печататься не давали, хотя бывшие лагерники помогали. Кое-кто из них вернулся к работе в издательстве, имя искусствоведа Петра Андреевича Стрельцова не было забыто. Вставала. Арсений в 5 утра, ложился в 12 ночи. Молился беспрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими. Горели лампадки, и в тишине комнаты слышался его негромкий голос, произносящий слова молитвы. Молиться с ним было необыкновенно радостно. Благодать Господня осенила тебя. Как-то особенно тепло, духовно, с чувством глубочайшей любви и в то же время величественности молился он госпоже нашей Владычице Богородице Матери Божией. Акафист Владимирской Божией Матери читал так, что ты начинал забывать, где находишься и что вокруг тебя. Произнося заключительные слова и коса, радуйся, Пресвятая Владычица Богородица, благодать и милость иконою Твоею нам являющая, он прославлял все безначальное совершенство Царицы Небесной, а, умоляя и обращаясь к ней, он просил и говорил от имени всех детей своих духовных. Раз в неделю он служил панихиду, и это было моление о тысячах душ, и эти панихиды потрясали нас, молящихся. Слыша и видя, как он молился об умерших, мы отчетливо понимали, что Арсений видит каждого поминаемого, чувствует его душу. Временами Арсений плакал, и мы, присутствующие, понимали, что произносимые им имена умерших не что-то ушедшее, а родное, близкое, любимое, знаемое. Приезжали и уезжали друзья и духовные дети, унося с собою полученный запас сил, веры, желание помогать другим, желание быть лучше. Когда-то большая, собранная Арсением община за долгие годы его ссылок и заключения уменьшилась, одни умерли или сильно состарились, другие тяжело болели, третьи отошли из страха, но все же большая часть осталась. Много пришло и новых, значительно больше, чем утратилось. Пришли те, которых Арсений встретил в ссылках, лагерях, или те, кого привели его прежние духовные дети или лагерники, вроде меня. Я знал и помню многих, но кратко расскажу только о тех, кого часто встречал в свои приезды к Арсению или встретил в лагере и там полюбил, а потом так же, как и они, стал его духовным сыном. Врач Ирина, отец Алексей, раньше называемый Алексеем студентом, Абросимов, с Сазиков, Овсеенков, хозяйка домика Надежда Петровна и многие, многие другие вспоминаются мне, добрые, хорошие, замечательные люди. О них много написано и рассказано их друзьями. Вспоминается приездка Арсению в 1962 году в Ладоге Н. Это был серьезный богослов и философ и, как многие говорили, хороший духовник. Приехал для исповеди. Многие духовные дети Арсения ходили в церковь, где служил Владыка. Прожил он 2 дня, исповедовался и сам исповедовала Арсения. Много говорил о судьбах русской церкви в настоящее время, о том, что важно сейчас для верующего, и, смотря на обилие книг в комнате, сказал, только Евангелие, Библия и творение святых отцов нужны верующему, а остальное не стоит внимания. Отец Арсений, помолчав несколько мгновений, ответил, «Вы правы, Владыка, главное в этих священных книгах, но человек бурно развивающегося века резко отличается от верующего 4 века. Горизонт знаний необычайно раздвинулся, понятия стали иными, наука раскрыла много неизвестного, обилие знаний внесло массу противоречий. Современные иереи и верующие должны много знать для того, чтобы разобраться в окружающем. Теория относительности, современное состояние воинствующего атеизма, знания по биологии, медицине, а тем более современная философская наука должны быть известны ему. К иерею приходят студент, врач, ученый физик, рабочий, и часто каждому из них надо ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуответом. Молитва и молитва всегда была с Арсением. Размышлял ли, шел или куда ехал, он все время молился, и в еле уловимом движении губ угадывались слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Помощь людям, помощь в любой ее форме была основой его жизни. В тяжелейших условиях лагеря, будучи истощенным, больным, находясь на грани смерти, он отдавал себя людям, делая за них работу, ухаживая за больными. Заботился о немощных и вновь пришедших в барак, делился своим скудным пайком с обездоленными. Здесь, на воле, он по первому зову ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Мы часто старались уберечь его от таких поступков, понимая, что, отдав последнее, он останется ни с чем. Материальную помощь он не принимал, считая, что сам должен обеспечивать себя. Но мы через хозяйку домика Надежду Петровну пытались незаметно заботиться о нем, хотя он, вероятно, и догадывался об этом, неисчислимому количеству людей помог он, помог именно Тай, как сказано в Евангелии «Несяте готы человеческие и этим исполняя закон Христов». Вот таким я знаю. Арсения, другие люди, знающие и любящие его, еще много расскажут о том, что он сделал для них, но я думаю, что для меня он сделал самое главное, главное вдохнул в душу мою веру и любовь. Великий молитвенник и подвижник, Арсений осветил и освещает духовный путь многих и многих людей. Ирина. Декабрь 1956 года уходил в морозах и вьюгах. Лагерь опустел, и Арсений находился в преддверии освобождения. Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много. Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным, добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме. Петр Андреевич. От бабушки Любы узнала, что вы живы. Бог сохранил вас. Я чувствовала, знала, что вы переживете все трудные, ужасные, страшные, потому что Господь должен был сохранить вас. Вы нужны людям, а как необходимо мне. Прошлое мучительное, кошмарное постепенно уходит, верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая. Алексей в 5 классе. Вы не видели его. 15 лет я ничего не знала о вас, за это время многое переменилось в моей жизни, по вашему совету стала врачом. С мужем по-прежнему большие друзья. В нем есть искра веры, которую я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о вас и всегда говорит мне, помня. Арсения, хорошее не забывай, будь с людьми как он. Скорее приезжайте, скорее, хотя это и не зависит от вас. Встречу и заставлю жить у себя. Матерь Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну и неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне ваша бабушка Люба. Мама умерла, и она заменила мне ее. Господи! Какая я счастливая, что встретила вас. Анна. Это небольшое письмо наполнило сердце Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и неисповедимость путей Господних. Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались ссылки, Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодская области. Отдаленные районы, и только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью. Тайна, в день происхождения честных древ животворящего креста Господня, 1 августа по старому стилю приехал к своим в город Арсений и остановился у Натальи Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных дочерей. О приезде его знали только 7 человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на третьем этаже большого каменного дома. Приехав, Арсений на улицу не выходил, Наталья Петровна с мужем уходили на работу, а Арсений оставался в квартире один и дверь никому не должен был открывать. На случай экстренного прихода кого-либо из «семерки» договорено было давать условный звонок, на который Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришел. Пребывание Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на севере в ссылке. Приезд его в родной город был вызван встречей с двумя владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни церкви в эти трудные для нее времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в поселке Абрамцево, у одного художника. Было 19 августа по новому стилю, праздник Преображения Господня. Все дни, прожитые у Астаховых, Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным друзьям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с оказией. 6 дней, прожитые в городе, прошли спокойно. Вечером Арсений служил предпраздничную вечернюю утреннюю, исповедовал. Утром торжественно отслужил обедню, причастил Наталию Петровну с мужем и всех остальных 6 человек, бывших у обедни и исповедовавшихся вечером. Затем все ушли на работу, и Арсений остался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно. Оснований для тревоги не было. Марфа Андреевна, хозяйка домика на севере, где жила Арсений, условной телеграммы не давала, значит, о нем не спрашивали. Здесь также оснований для волнения не было, как будто никто не следил. Опустившись на колени, Арсений долго молился, благодарил Господа за милости его, приезд в город, встречу с любимыми духовными детьми, радость общения с ними и за то, что Господь сподобил его, грешного иерея, торжественно отслужить обедню преображения Господня. В квартире было тихо и спокойно. Отец Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на тонких полосках тонкой, но плотной бумаги. Мелкий убористый почерк заполнял всю полоску, и сколько важного, огромного таили эти письма для духовных детей. Ответы наставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освященные словами духовника. Время от времени Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской, с смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин, и ему казалось, что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же фигура женщины. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окна дома, где жила Арсений. «Следят, или кажется мне?» — думалось Арсению. Из дома он не выходил, в дороге слежки не замечал, а здесь о его приезде знали только самые близкие люди. «Мнительность», — ответил он сам себе, помолившись, сел писать. Время подходило к 11 дня. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, Арсений читал акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля Владычицу. И вдруг молитву разорвал резкий звук входного звонка. Звонили условным способом, длинный, три коротких, продолжительный и опять короткий. «Кто это?» — подумала Арсений. «Сегодня никто не должен прийти. Что случилось?» Звонки повторялись, настойчиво, требовательно. Встревоженный, Арсений потел открывать дверь, звонить могли только свои, значит, что-то случилось.